Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы продолжаем говорить о титане русской художественной культуры Василия Андреевича Жуковском, русском поэте, литераторе, переводчике и педагоге. Слушайте продолжение.
И вот я вам скажу, например, вот на моей памяти могу сказать два таких драматических момента. Меня, поскольку в 17 лет судьба занесла в Болгарию, я просто влюбился в болгарскую культуру, я остаюсь ее фанатом по сей день. Но я могу сказать, болгарская литература для русскоязычного читателя практически не существует. Почему? Потому что нет хороших переводов. Хотя переводил у нас, например, Владимир Луговской и Николай Тихонов, не самые плохие поэты. Но, на мой взгляд, они многих болгарских классиков просто испортили. Совсем трагичный момент – украинская поэзия. Вот я вам могу сказать, если вы будете читать Тараса Григорьевича Шевченко, вот я вам скажу свое собственное, возможно, абсолютно субъективное мнение. Лучше читать украинский подлинник, половину слов не понимать,
да,
но читать все-таки музыку стиха.
Музыка,
Тараса.
Да, поэтика.
Да, да, так, а дело в том, что чем ближе языки к друг другу, тем труднее переводить. Вот я вам скажу парадоксальный вариант. С японского проще переводить, чем с украинского. Почему? Потому что на украинском языке полковник. Не полковник, как
полковник
у нас, а полковник. И у нас начинают переводить словом полковник, ломается весь ритм стиха.
Да.
А у этот самый Коли Жечи, эй, Прилуцкий, полковник поганый. Все. Это другая музыка совсем.
Совершенно.
Это другая музыка совсем. Вот, потому что Шевченко величайший поэт, мы когда-нибудь доберемся в наших встречах до литератур национальных окраин.
Да.
Вот, сейчас к нему сложные отношения, вот, но поэт от Бога, понимаете, гениальный с музыкой стиха, которая всегда ломается при переводах. Это величайшая проблема. Любой стихи, например, я вспомнил японские, вот у нас переводили тысячекратно Мацуо Басё. Великого японского поэта. И переводили неплохо, красиво, как бы символично, но очень многие японисты, которые занимаются японской культурой, поэтому отмечают, что символика стихов Басё оказалась фатально нарушена. Что те, скажем, сочетания, даже вот существительные, прилагательные,
да,
которые
да, да.
существуют в российских переводах, они абсолютно чужды вот этому. Вот.
Ну, да. Конечно, существует чисто национальное какое-то первозданность, которую
да.
невозможно передать.
Да.
Я точно так же, как с французским языком, понимаете? Ну, невозможно вот эту красоту перестроить, переломить.
Конечно. И красоту красоту и, самое главное, просто миметику этого да. языка. Уровень вот этих вот символику, миметику. И еще
то
одна...
же самое, как нашу русскую конечно. Былину взять и каким-то образом переломать.
Не только былину. Я слышал в исполнении Сергея Юрского гениальном стихотворении Пушкина «Бесы» на французском языке.
Да.
Да.
И, я кстати, вот сейчас даже не да, могу себе
да,
представить.
Да, это. Кстати, гениальный перевод совершенно, судя по акцентам, по всему этому прочему. Вот. Но это не знаю, кто переводил. Это или Аполлинер переводил, или Лотриамон, кто-то из великих. Может быть, Верлен, там вот эти вот. Так вот я к чему хочу сказать. Жуковский в этом смысле совершил вообще титанический величайший подвиг всем своим творчеством, потому что ведь что он делал, смотрите, он брал импульс извне, можно сколько угодно на эту тему смеяться, он брал импульс извне, он полностью его пересочинял, он делал из этого произведения факт и феномен русской поэзии. Это не только Светлана, понимаете, я вам скажу, венец всего творчества Жуковского – перевод «Одиссеи» Гомера.
Mm-hmm.
Ну, «Илиаду» перевел, кстати, прекрасный поэт Гнедич. Вот, вообще, ведь Гнедич у нас, строго говоря, остался в нашем национальном сознании как исключительно переводчик «Илиады» Гомера. Mm-hmm. Хотя у Гнедича было и очень неплохое собственное наследие, но драма «Холопы» до сих пор идет на сцене Малого театра гнедичевская. И все-таки Гнедич, вот у него на могиле в некрополе искусства Александра Невской лавры, они, кстати, похоронены рядом, Гнедич и Жуковский. И у Гнедича написано: «Поэт, обессмертивший свое имя великим переводом Илиады Гомера». Это его вклад в русскую словесность, потому что все написали, это не совсем Илиада Гомера, это Илиада Гнедича. Потом то же самое скажут об «Одиссее» Жуковского. Жуковский, кстати, собирался и «Илиаду» делать свой перевод. Не успел.
Не успел.
Не успел. Но «Одиссею» вот просто призываю любого заинтересованного читателя пойти в библиотеку и попросить: дайте мне «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Больше ничего говорить не надо. Ему дадут «Илиаду» Гнедича и «Одиссею» Жуковского. То есть все, что было у Гомера, сохранено. Вся поэтика. Кстати, стих Жуковский ввел в русскую поэзию гекзаметр.
Гекзаметр знаменитый, да.
Но от себя добавлю, Жуковский ввел в русскую поэзию амфибрахий. Ведь мы, знаете, специально для тех, кто подзабыл, в русской поэзии 5 главных стоп. Ямб, хорей, дактиль, да, амфибрахий, да. Анапист. Вот, не считая гекзаметра, не считая раёшника, не считая белого стиха. Вот, та, кстати, Жуковский и остальные все эти вот стихотворные размеры очень серьезно реформировал. Даже классический четырехстопный ямб он уже очень серьезно реформировал. Пушкин, кстати, с ним полемизировал, что так не надо, надо вот так, это нормальное состояние. Но от себя добавлю, Александр Сергеевич обращался к этим размерам уже после Жуковского. Уже после этого. Ну а что такое амфибрахий? Да извините меня, весь Некрасов это сплошной амфибрахий.
Там ну а половина... вот элегии, которые...
А сам жанр элегии он да. откуда? Понимаете? Да. То есть опять мы с чем сталкиваемся? То есть что делает Жуковский? Он берет абсолютно импортный жанр, он его, благодаря совершенно своей гениальному масштабу творчества и эрудиции, переносит на русскую почву, полностью пересаживает, полностью создает абсолютно свое почвенное произведение.
Полная рекультивация.
Полная рекультивация, полная прививка дичка, понимаете? Mm-hmm. Причем в таких масштабах, что ведь никто даже не заподозрит, понимаете? Потом это будет свойственно не только Жуковскому. Я вам могу сказать, что когда мы будем читать памятник Пушкина, я памятник себе воздвиг нерукотворный, вы знаете, даже не все школьные Мариванны помнят, что это вообще-то Квинт Гораций. Это великий римский поэт, лирик эпохи правления Октавиана Августа, начала империи. Вот, и его переводили трижды. Переводил Ломоносов, переводил Державин, кстати, очень хорошо переводил. А пушкинский перевод стал, если хотите, тоже просто своего рода одним из символов и мемов русской поэзии. И
эталонов, да.
Эталоном просто, что называется. Но ведь это линия от Жуковского. И смотрите, самое главное, то есть Жуковский создает просто огромный пласт нашей отечественной словесности и поэзии, при этом не порывая пуповину с тем, откуда он это все вез. То есть это акт общекультурного единства. В таких масштабах, в контекст мировой культуры, русскую культуру, возможно, кроме Жуковского вообще больше никто не делал.
Ну, а песни, романсы, баллады, это все тоже переводное?
Но я вам говорю, у Жуковского примерно 95% сюжетов переводных. Вот. То есть песни, романсы, тут как раз может быть чистая такая. Вот, понимаете, я еще раз обращаю ваше внимание, что это ровным счетом ни в малейшей степени не умаляет Жуковского, потому что, забегая вперед, скажу, вот понимаете, я вам, ну, любое, все познается в сравнении. Сказки Пушкина мы все читали в школе.
Да.
Они все являются переводными. Сказка о рыбаке и рыбке — это братья Гримм.
Ага.
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, как вы понимаете, это Шарль Перро.
Ага.
Понимаете, это спящая красавица.
Не, там, ну это просто взяты заимствованы какие-то сюжеты, истории.
Сюжет, да.
Истории, да. На основе которых...
Ремейк, это ремейк.
Да, 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 Александр Сергеевич уже написал свое.
Безусловно. Так это у него с Русланом и Людмилой. Я уже говорю, Руслан и Людмила, сюжет из Рамаяны взят. Четко, абсолютно. Вот. Вообще, я должен вам сказать, что тут еще такая одна очень интересная вещь, которую Жуковский тоже притащил из Европы в Россию. Дело в том, что в Европе, начиная с 18 века, была очень популярна одна такая творческая, такая маленькая, как бы, хохмочка, литературная мистификация. То есть издавалось какое-то произведение, сообщалось, что это глубокая древность, перевод там и так далее. Потом через некоторое время выяснялось, что это не перевод, а авторское произведение того человека, который выдавал себя за переводчика. То есть, ну, самый известный пример — это баллады Оссиана, якобы кельтского барда VI века. Кстати, они начинались словами «дела давно минувших дней, предание старины глубокое». Это цитата у Пушкина. Цитата из псевдо-Оссиана. К эпохе Пушкина уже знали, что это псевдо-Оссиан. Но это вот отсылка, понимаете. Я вам скажу, чтобы было понятно, как это возникает. Вот в Чехии в эпоху Жуковского возникла так называемая «крыледворская рукопись». Причем чешские националисты до сих пор с пеной у рта отстаивают ее стопроцентную подлинность, что вот там какая-то древняя рукопись, она легла в основу чуть ли не всей чешской литературы, а потом выяснилось, что это литературная подделка гениальная. В эпоху романтизма, в эпоху романтического национализма надо вот искать какие-то корни, если не отыскиваются, их надо придумать, там, понимаете, как имя Светлана.
А что в финале Василия Андреевича Жуковского, в финале его жизни земной, что произошло?
Ну, он очень тяжело болел.
Болел.
Да, у него один глаз не видел. Вот. Он, понимаете, Жуковский, во-первых, при всем очень сильном вот каком-то таком основе характера Жуковского, вообще Жуковский, судя по его биографии, можно сказать, такой неожиданный для его интеллигентного и творческого облика, он, безусловно, боец. То есть его на Бородинском поле момент, он не выглядит чем-то неожиданным. Он очень хорошо умел держать удар, он очень хорошо умел как-то, в общем, так сказать, ну, не вылетать, что называется, с копылков. Вот, не каждому это удавалось. Вот, хотя утрат у него в жизни было очень много. ну, начиная с того, что он пережил всех своих родственников, он пережил свою первую любовь, Марию Протасову, он пережил Пушкина, он пережил Гоголя, он пережил Лермонтова, это не считая его зарубежных друзей, судя по имеющей, по переписке, по всему, он это очень тяжело переживал. Да. Вот, поэтому тут даже не стоит удивляться тому, что в конце жизни он был просто, что называется, инвалидом натуральным.
Изнахраченным,
да, он не мог читать при свечах, он там вообще, то есть в конце жизни, ну просто совсем, вот просто все посыпалось, все у него подсистемы. Удивительно, что это произошло так поздно.
Да.
При той медицине, при той вообще как бы просто гигиеническом даже уровне всего прочего.
То есть насколько внутри был вот этот сильный какой-то
он очень,
стержень.
Жуковский был очень сильный человек. В бытовом житейском, так даже там и сам тот факт, что у него всю жизнь как бы при такой удачной, успешной карьере, материально как бы он был обеспечен, но еще бы при таких работодателях. А в личном плане он нашел свою какую-то остров безопасности, и то относительный, потому что там и жена болела, и дети умирали, то есть, в общем, биография, ну, я говорю, романтики любви.
Но к концу своей жизни он один остался?
Нет, жена его пережила.
Пережила жена,
жена,
да?
Его пережила ненадолго.
Ненадолго,
да. Совсем.
Но буквально. Это был все-таки тот островок, о котором островок вы вначале был, говорили.
Конечно. Вот, так что, и при этом я хочу вам сказать, не только говорить по жизни, но у него и творчество производит очень уравновешенное и гармоничное впечатление. Вот вы знаете, я вам даже могу так сказать, вот если брать русских поэтов того времени, то по гармоничности и уравновешенности творчества Жуковского один человек только может с ним соперничать, это Пушкин.
Пушкин.
Да. Больше настолько гармоничных личностей в творческом плане не будет очень долго. Забегая вперед, скажу, Лермонтов наигениальнейший поэт, но трагичный до мозга костей. Вообще, просто забегая вперед, скажу, по масштабу трагичности и вообще вот такой катастрофичности миросозерцания у Лермонтова опять-таки только единственное сравнение — это Марина Цветаева впоследствии. Вот можно ничего не знать в биографии Лермонтова и Цветаевой, не знать, что одного убили на дуэли, а другая повесилась, вот, но в творчестве это четко прослеживается. А вот Пушкин поразительной степени, вообще мы будем когда говорить гармоничности, но и Жуковский тоже. Вот в этом плане вот такое уникальное сочетание полиглот, космополит, сказать, в хорошем смысле слова космополит, понимаете? Не в том, в которое это вкладывают, так сказать, националисты. То есть в том смысле, что очень русский человек, причем турок по матери или черкес, вот, и при этом абсолютно европеец. И для него не было вопроса, кто правы, западники и славянофилы. Он не дискутировал, ну, вернее, он как бы в рамках Арзамаса он принадлежал к западникам, но он в своем творчестве это все синтезировал. Я, знаете, сейчас чуть-чуть утрируя скажу, если бы Жуковскому захотелось бы, скажем, перевести, не знаю, какой-нибудь эпос индейцев Южной Америки, он бы перевел, сделал бы из него феномен русской культуры, да, и подсоединил бы нас еще и к ним.
Еще и к ним, да.
У него бы это все получилось.
Да.
Почему я и говорю, то, с чего мы начали разговор, Жуковский как титаническая ренессансная личность нашей культуры еще ждет своего осмысления. Но, впрочем, как и, забегая вперед, с личности, с которыми мы еще скоро встретимся, Батюшков,
да,
Баратынский,
да,
Кефельбекер, мы еще, да, об этом поговорим.
Ну что ж, друзья, на этом мы будем завершать сегодняшнюю нашу передачу «Разговор об искусстве» из цикла «Православие и культура». Ну а закончить хочется вот такими строчками, опять же, Василия Андреевича Жуковского, о котором мы сегодня и беседовали. «Он наша жизнь, где верны лишь утраты, где милому мгновение лишь дано, где скорбь без крыл, а радости крылаты, и где навек мир». минувшее одно.
А я напоследок добавлю два момента, которые мы посетили. Жуковский — автор гимна «Боже, царя храни».
Да, кстати.
И Жуковский еще, надо сказать, в нескольких своих зрелых стихотворениях открывает главу русской философии объективного и субъективного идеализма. Потому что, вот, например, у него есть стихотворение «Невыразимое», кстати, авторское, да, и вот уже 150 лет спорят, это объективный идеализм или субъективный идеализм.
Да,
настолько он глубоко все сформулировал. Вот так вот.
Ну что ж, спасибо. И еще раз напомню, что сегодня мы говорили о великом и талантливейшем литераторе, поэте, переводчике Василии Андреевиче Жуковском. Мы вновь встречались в нашей студии вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, и до следующей, конечно же, нашей встречи.
Благодарю вас.
Взаимно. Всего доброго.
Разговоры об искусстве.